«Иди сюда». Николас усадил Роин под акацией. «Я не хочу, чтобы твоя нога выкинула какой-нибудь номер». Он закатал ее штанину до середины бедра и замотал колено эластичным бинтом, пытаясь не проявлять получаемого от процесса удовольствия. Его порадовали поблекшие синяки и спавшая опухоль. Николас нежно пощупал колено, кожа была бархатистой, а плоть под ней упругой и теплой. Он поднял голову и, по выражению лица Роин, понял, что она также наслаждалась прикосновениями, как и он. Встретившись с ним глазами, она слегка покраснела и быстро опустила штанину. «Нам с Тессой надо о многом поговорить», — заявила она и поспешила к подруге. «Я оставляю целый боевой отряд охранять ваши припасы», — объяснил Мэг, когда Тесса отвела Роин в сторону. «Мы отправимся небольшой группой до границы. Проблем не должно возникнуть, тут очень низкая вражеская активность. На юге идет война, но здесь тихо, поэтому я и выбрал это место». «Далеко ли до эфиопской границы?» — осведомился Николас. 5 часов», — сказал Мэг. «Мы проскользнем через один из проходов, когда зайдет луна. Остальные люди ждут меня у входа в ущелье Абая. Встретимся с ними завтра, до рассвета».
«Оттуда до монастыря?»
«Еще 2 дня пути. Мы окажемся там как раз вовремя, чтобы получить передачу от твоего толстого друга в толстом самолете».
Нимур отвернулся и дал последние указания командиру отряда, который оставался охранять склад. Потом командир партизан собрал 6 отправляющихся с ними через границу. Мэг разделил между ними поклажу. Самым важным было радио, современная военная легкая модель, которую понес лично Николас.
«Ваши сумки слишком тяжелые, придется их перепаковать», сказал Мэг Николасу и Роин. Они пересыпали содержимое своих рюкзаков в 2 брезентовых ранца, подготовленных Нимуром. 2 его людей вскинули их на спину и растворились в темноте.
«Нет, он не возьмет это с собой».
Мэг в ужасе посмотрел на увесистые ножки Теодолита, которые сапер вытащил из контейнера. Уэб не говорил по-арабски, поэтому Николасу пришлось перевести. Он говорит, что это очень нежный инструмент. Сапер не может бросить его с самолета, потому что прибор повредится и нельзя будет выполнить работу, за которую ему платят.
«Тогда кто его понесет?» — спросил Мэг.
«Мои люди взбунтуются, если я попытаюсь их так нагрузить».
«Скажи этому сварливому козлу, что я сам его понесу», — с достоинством выпрямился сапер.
«Я не позволю этим неуклюжим громилам даже пальцем коснуться Теодолита». Он поднял сверток, взвалил его на плечо и удалился с прямой спиной. Мэг дал разведчикам 5 минут форы, а потом кивнул. «Теперь пора». Через 30 минут после взлета толстой Долли они оставили посадочную полосу за спиной и отправились по темной и тихой равнине, держа путь на восток. «У Мэка с Николасом глаза как у кошек», — подумала Роин, следуя за ними. Они видели в темноте, и только благодаря их предупреждениям она не падала в ямы или не спотыкалась о куче камней. Когда же все-таки Роин задевала ногой за очередное препятствие, Николас всегда оказывался рядом, поддерживая крепкой, надежной рукой. Они шли в полной тишине. Только во время кратких привалов, на 5 минут каждый час, Харпер и Мэг садились рядом, и до Роин доносились обрывки слов. Она поняла, что баронет объяснял другу подлинные причины возвращения в ущелье Абая. Англичанин часто повторял слова «мамос» и «таита», а эфиоп подробно его расспрашивал. Потом они снова поднимались и продолжали путь в ночи. Через некоторое время Роин окончательно утратила ощущение пройденного расстояния, и лишь ежечасные остановки говорили ей о минувшем времени. Ее медленно охватывала усталость, и становилось трудно поднимать ногу для каждого нового шага. Несмотря на ее заверение в обратном, коленка начинала болеть. Николас то и дело касался руки Роин, подсказывая путь в трудных местах. Иногда они резко останавливались по знаку спереди, а потом стояли в темноте, пока после другого знака не продолжали быстро двигаться дальше. В один момент до нее донесся прохладный болотистый запах реки в сухом теплом ночном воздухе, и Роин поняла, что они идут рядом с Нилом. Даже без слов она чувствовала нервное напряжение идущих впереди людей, настороженность, с которой они держали оружие. «Переходим границу», — выдохнул Николас, и его опасения передались ей. Она позабыла про усталость, а кровь застучала у нее в висках. На сей раз они не остановились на обычную передышку, а шли еще час, пока настроение людей не начало ощутимо меняться. Они легче шагали навстречу светлеющему небу. Вскоре месяц показал свои острые рожки над темными силуэтами далеких гор. «Все чисто. Мы прошли», —
— сказал Николас нормальным голосом. «Добро пожаловать в Эфиопию. Как ты себя чувствуешь?»
«Я в порядке».
«Я тоже устал», — ухмыльнулся он в лунном свете. «Довольно скоро нас ждут сон и отдых. Осталось недалеко». Разумеется, Харпер солгал. Они шли и шли, пока ей не захотелось заплакать. А потом неожиданно донеслись звуки бегущей воды, и в рассветных лучах показался бурный поток Нила. Впереди Майк заговорил с поджидавшими их людьми, а после этого Николас заставил Роэн сойти с тропы и сесть. Сам он опустился на колени и развязал ее ботинки.
«Ты молодец. Я тобой горжусь», — сказал Харпер, снимая с нее носки и осматривая ступни в поисках волдырей.
Потом англичанин размотал эластичный бинт. Колено слегка опухло, и ему пришлось массировать его искусными и нежными пальцами.
«Не останавливайся», — вздохнул Роэн.
«Это очень приятно. Я дам тебе таблетку блюфена от воспаления». Он вытащил пузырек из рюкзака, а потом расстелил свою куртку для нее. «Прости, но спальники прибудут вместе с нашими остальными вещами. Придется обойтись без комфорта до того момента, когда Джанни сбросит груз». Николас протянул Роэн флягу, и пока она запивала таблетку, вытащил упаковку сухих пайков. «Не лучшая пища для гурманов», — он понюхал содержимое. «В армии мы называли их крысиными пайками». Роэн заснула, не успев до конца прожевать безвкусное мясо и похожий на пластик сыр. Когда Николас разбудил ее, принеся кружку сладкого чая, Роэн, открыв глаза, обнаружила, что день клонится к вечеру. Харпер сел рядом и отхлебнул горячего напитка, шумно дуя на него после каждого глотка. «Тебе будет приятно узнать, что Мэг полностью введен в курс дела и согласился нам помогать». «Что ты рассказал ему?»
«Ровно столько, чтобы заинтересовать», — ухмыльнулся Николас.
«Теория постепенного открытия карт. Никогда не говорите все сразу. Говорите по чуть-чуть. Он знает, что именно мы ищем, и о наших планах запрудить реку». «Как насчет рабочих для строительства?» «Монахи в монастыре Святого Фрументия сделают, что он им скажет. Наш Мэг — великий герой».
«И что ты ему обещал взамен?»
«До этого момента мы еще не добрались. Я сказал, что не представляю, какие находки нас ждут». А он засмеялся и сказал: «Я верю тебе».
«Глупый мальчик, верно?»
«Я бы не стал так описывать Мэка Нимура», — пробормотал Николас. «Думаю, что в подходящий момент он назовет нам цену своего сотрудничества».
Англичанин поднял голову. «А мы как раз о тебе, Мэг».
Партизан подошел к ним и присел на корточки рядом с Николасом.
«И что вы говорили?»
«Роэн считает тебя жестоким злодеем, заставившим ее идти всю ночь».
«Николас тебя испортил, женщина.
Я видел, как он возится с тобой», — рассмеялся Мэг. «А я говорю, обращайтесь с ними пожестче, женщины это любят», — он заговорил серьезнее.
«Прости, Роэн, граница всегда неприятное место. Здесь дома ты найдешь меня меньшим злодеем».
«Мы очень благодарны тебе». Он почти торжественно кивнул.
«Николас мой старый друг, а ты, я надеюсь, новый друг».
Я пришла в ужас от того, что рассказала Тесса. Ну, о нападении на монастырь.
Мэг нахмурился и дернул себя за короткую бороду, вырвав клок волос от гнева.
«Полковник Ного и его убийцы. Это хороший пример того, против чего мы сражаемся. Мы избавились от тирании Мингисту, а теперь попали в новый кошмар».
«Что случилось, Мэг?»
Сдержанно, но красочно он описал резню в монастыре и похищение сокровищ. «Нет никаких сомнений в том, что это был Ного. Каждый монах, переживший бойню, запомнил его лицо. Нимур поднялся, не в силах сидеть от ярости. Монастырь много значит для людей Гаджама. Меня крестил сам Джалихора. Убийство аббата и осквернение церкви — чудовищное преступление».
Он нахлобучил на голову кепку.
«А теперь нам пора в путь. Дорога впереди крутая и сложная». Теперь после перехода границы стало безопасно двигаться днем. Весь второй день они шли вверх по ущелью. Там не было предгорий, и казалось, будто путники входят в ворота огромного замка. Стены поднимались по обе стороны от них почти на 4000 футов, а в глубинах змеилась река, вспененная порогами и перекатами. К полудню Мэг велел расположиться на привал в роще возле реки. Под ними находился небольшой пляж, укрытый огромными валунами. Должно быть, камни скатились с утесов, возвышавшихся неподалеку, словно крепостные стены. Все сидели порознь. Сапер еще переживал из-за перебранки с Мэгом по поводу Теодолита. Он поставил тяжелый инструмент на видное место и расположился подчеркнуто близко к нему. Мэг и Тесса казались странно притихшими, ушедшими в себя, пока молодая женщина неожиданно не схватила возлюбленного за руку. «Я хочу рассказать им», — выпалила она. Мэг посмотрел на Рику и кивнул. «Почему бы и нет? Пусть они знают», — настаивала Тесса. «Они имели дело с Борисом и поймут».
«Ты предпочитаешь, чтобы история прозвучала из моих уст?» — негромко спросил Мэг, держа ее за руку.
«Да», — кивнула она. «Так будет лучше». Предводитель партизан помолчал, ища подходящие слова, а потом начал говорить своим низким голосом, глядя не на них, а на лицо Тессы.
«Как только я увидел эту женщину, то понял, ее мне послал Господь». Она придвинулась ближе. «Мы с Тессой произнесли клятвы в ночь Тимката и попросили у Бога прощения, а потом я сделал ее своей женщиной».
Она положила голову на мускулистое плечо Нимура.
«Русский пошел за нами и обнаружил здесь, на этом самом месте. Он пытался убить нас обоих».
Тесса посмотрела на берег, где она и ее возлюбленный чуть не умерли, и вздрогнула от ужаса.
«Мы сражались», — продолжил Мэг. «Когда русский был мертв, я кинул его тело в реку».
«О его смерти нам известно», — заметила Роэн. «Люди из посольства рассказали, что полиция обнаружила тело Бориса ниже по течению, возле границы, только мы не знали, как это произошло». Все помолчали, а потом Николас нарушил тишину.
«Жаль, что я не видел. Думаю, это была страшная драка». «Русский был силен. Я рад, что мне не надо драться с ним во второй раз», — признал Мэг, поднимаясь. «Если выйдем сейчас, то доберемся до монастыря засветло».
Майи Метемма, недавно избранный аббатом монастыря Святого Фрументия, встретил их на террасе, выходящей на реку. Он был не сильно моложе Джали Хоры, высокий, с головой убеленной сединами, и по случаю прибытия такого почетного гостя, как Мэг Нимур, надел голубую митру. После того, как гости искупались и отдохнули час в предоставленных им кельях, монахи повели их на приготовленный приветственный пир. Когда бутылки с теем наполнили в третий раз, а настроение аббата и его паствы заметно улучшилось, Мэг зашептал старику на ухо.
«Вы помните историю святого Фрументия? Как Господь выкинул его на наш берег из штормового моря, дабы он принес нам истинную веру?»
Глаза аббата наполнились слезами.
Его святое тело было захоронено здесь, в нашем Магдасе. Но варвары пришли и похитили священную реликвию. Мы осиротели. Исчезла причина, по которой были построены эти храмы и монастырь. Церковь забыла о нас. Мы на грани падения. Монастырь сгинет, а монахи разлетятся, будто сухие листья на ветру.
Когда святой Фрументий пришел в Эфиопию, он был не один. Из Византии с ним пришел еще христианин.
«Святой Антоний!» — аббат потянулся к фляге, дабы заглушить свою печаль. «Святой Антоний!» — согласился Мэг. «Он умер раньше святого Фрументия, но был не менее святым человеком, нежели его брат. Святой Антоний также великий святой человек, заслуживающий нашей любви и почета».
Метемма сделал глоток из фляги.
«Пути Господа неисповедимы», — покачал головой Мэг, будто изумляясь чудесам устройства Вселенной. «Да, они глубоки, и не нам сомневаться в них или пытаться постичь. И все же он милосерден и награждает верных ему. Господь милосерден». Из глаз аббата заструились слезы, потекли по щекам. «Вы и ваш монастырь понесли тяжелейшую потерю. Драгоценную реликвию мощи святого Фрументия забрали, и, увы, их не вернуть. Но что, если Бог пошлет другие? Если Он пошлет вам мощи святого Антония?»
Аббат поднял заплаканное лицо, которое неожиданно обрело заинтересованное выражение.
«Это было бы настоящим чудом!»
Мэг Нимур обнял старика за плечи и начал шептать ему в ухо. Метемма перестал рыдать и внимательно слушал.
«Я нашел для вас рабочих», — сообщил Мэг Николасу по пути вдоль ущелья на следующее утро.
«Майя и Метемма обещал нам 100 человек через 2 дня и еще 500 на следующей неделе. Он отпускает грехи тем, кто согласится работать на строительстве плотины. Принявшие участие в столь чудесном замысле, как поиски тела святого Антония, избегнут адского огня».
Обе женщины остановились и воззрились на него. «Что ты обещал этому бедному старику?» — вопросила Тесса. «Тело взамен того, что похитили из храма. Если нам удастся найти могилу, то доля монастыря — мумия Мамоса».
«Это ужасный поступок!» — взорвалась Роэн. «Ты обманом заставил их помогать!»
«Это не обман!»
Темные глаза эфиопа вспыхнули в ответ на обвинение.
Да, они владели не настоящим телом святого Фрументия, и все же сотни лет оно объединяло монашеское сообщество и притягивало христиан со всей страны. Теперь, когда мощи исчезли, под угрозой само существование монастыря, они лишились смысла жизни. «Ты внушил им ложные надежды», — продолжала злиться Роэн. «Тело Мамоса не менее подлинно, нежели утраченное ими». «Какая разница, древний это египтянин или древний христианин, если поклонение ему укрепляет веру людей и поможет монастырю просуществовать еще 500 лет?»
«Думаю, Мэг прав», — высказался Николас.
«С каких пор ты стал экспертом по христианству? Ты атеист!» — напустилась на Харпера Роэн, а он поднял руки, словно отбивая удар. «Ты права. Я и в самом деле ничего в этом не понимаю. Поспорь лучше с Мэгом. А мне куда полезнее поговорить о теории плотиностроения с сапером». Он быстро зашагал к голове колонны и пошел рядом с инженером.
Время от времени до Николаса доносились яростные голоса спорящих, которые заговорили на повышенных тонах. Он знал Мэка, но начинал понимать и Роэн. Интересно узнать, кто одержит верх в этой словесной перепалке. К полудню они добрались до начала каньона. Пока Мэг искал подходящее место для лагеря, Николас с сапером немедленно отправились к узкому месту реки перед самым водопадом. Инженер устанавливал теодолит, его друг вытащил рейку с делениями, сапер гонял Харпера вверх-вниз по обрыву, подавая знаки рукой и неотрывно глядя в объектив теодолита. Николас, пошатываясь на небольших выступах, пытался держать рейку прямо, чтобы Уэбб мог проводить замеры.
«Отлично!» — проревел сапер, сделав 12-й замер. «Теперь мне нужен человек на другой стороне реки». «Чудесно!» — прокричал в ответ Харпер. «Мне лететь или плыть?»
Николасу пришлось пройти 3 мили вверх до брода, а потом пробираться сквозь приречные кусты до места, напротив которого сапер лежал на спине, покуривая сигарету.
«Ты здесь не особо надрывался, верно?» — закричал баронет через реку.
Сапер закончил снимки только к сумеркам, а его другу еще предстоял долгий путь через брод. Харпер прошел последнюю милю почти в полной темноте, ориентируясь только по свету костров. Наконец, изрядно уставший Николас добрался до лагеря, проковылял мимо шалашей и швырнул на землю мерную рейку.
«Надеюсь, ты скажешь, что оно того стоило», — прорычал он саперу, не поднимавшему головы от логарифмической линейки. Уэбб работал над составлением новых чертежей при свете маленькой бутановой лампы. «Ты не слишком ошибся в оценке», — поздравил он Николаса. «В самом узком месте, над водопадом, река в ширину достигает 41 ярда, и именно там я хочу расположить строение». «Скажи мне одно, можно там построить плотину?» Сапер ухмыльнулся и постучал пальцем себя по носу. «Да будь мой трактор, и я запружу чертов Нил». После обеда они съели еще несколько сухих пайков. Роэн посмотрела на Николаса, сидящего по другую сторону от костра. Встретившись с ним взглядом, она коротко мотнула головой, пригласив его отойти в сторонку. Потом Роэн поднялась и незаметно ушла из лагеря, оглянувшись и убедившись, Харпер следует за ней. Николас освещал тропу фонарем, пробираясь вместе с Роэн к месту будущей плотины. Там они отыскали камень, с которого открывался вид на воду, и присели на него. Англичанин выключил фонарь. Николас с Роэн помолчали, привыкая к звездному свету. Потом она прошептала. «Были моменты, когда я сомневалась, что вернусь сюда. Словно все это только сон, и заводи Таиты не существует. Может быть, для нас ее и не будет? Без помощи монахов из аббатства», — проговорил он. «Вы с Нимуром победили», — негромко рассмеялась Роэн. «Разумеется, нам придется принять их помощь. Аргументы Мэка, на удивление, убедительны. Значит, ты согласна вознаградить их мумией Мамоса?» «Я согласна отдать им ту мумию, которую мы отыщем, если отыщем вообще», — пояснила Роэн. «Насколько мы знаем, настоящей мумией Мамоса может оказаться похищенная Ногу». Харпер вполне естественным жестом обнял ее за плечи, и через мгновение она спокойно приникла к нему. «О, Ники, я так боюсь и надеюсь. Боюсь, что все надежды тщетны, а надеюсь, что мы отыскали ключ к головоломке Таиты». Роэн повернулась к баронету, и ее дыхание коснулось его губ. Николас нежно поцеловал ее, потом отстранился, ощущая тепло губ. Он пристально посмотрел на ее лицо в звездном свете. Она не попыталась отстраниться. Вместо этого Роэн качнулась навстречу и поцеловала его в ответ. Сначала это был сестринский поцелуй плотно закрытым ртом.
но Харпер, запустив пальцы правой руки в волосы Роэн, притянул ее к себе и приник к губам. Она издала какой-то протестующий звук. Англичанин медленно, нежно раскрыл ее губы. Возмущение стихло, когда он проник языком в глубины ее рта. Теперь Роэн издавала звуки, напоминающие о котятах, которые сосут молоко матери. Она обняла Николаса, впилась пальцами в его спину, открывшись поцелуем, и языки их переплелись. Другой рукой Харпер расстегнул пуговицы ее рубашки до самого пояса. Роэн слегка откинулась назад, упрощая его задачу. Николас с восторгом обнаружил, что под тонким хлопком нет лифчика. Он обхватил одну из грудей, и она оказалась маленькой и твердой, как раз помещалась в ладонь. Англичанин нежно сжал сосок пальцами, тот набух и затвердел, словно спелая земляника. Николас оторвался от ее губ и склонился к груди. Роэн негромко застонала и одной рукой направила его голову, глубоко вздохнув, когда он взял ее сосок в рот. Она вонзила ногти ему в спину, как кошка, отвечающая на ласку. Все ее тело трепетало в его объятиях, но через некоторое время Роэн отвела голову Харпера. На мгновение Николасу показалось, что она отвергает его. Но Роэн только вложила ему в рот другой сосок и снова резко выдохнула, когда он коснулся его губами. Роэн все больше теряла голову, да и его возбуждение росло. Он не мог уже сдерживаться. Рука мужчины скользнула вниз по ее животу, ладонь легла на мягкий холмик лобка. В тот же миг она резко отстранилась и вскочила на ноги, расправляя одежду и застегивая рубашку дрожащими пальцами. «Прости меня, Ники. Я хочу тебя. Бог свидетель, как я хочу тебя. Но...» Роэн покачала головой, все еще тяжело дыша. «Не сейчас. Пожалуйста, прости меня, Ники. Я разрываюсь между двумя мирами. Половина меня безумно хочет тебя, а другая не позволяет». Он поднялся и целомудренно поцеловал ее. «Спешить нам некуда. Хороших вещей и подождать приятно», — проговорил Николас, легонько касаясь губ Роэн. «Пойдем, я отведу тебя домой».